От Луки 9. Безусловно, есть какая-то связь между проповедованием Иисуса и исцелением. Постоянно здесь мы это читаем. Вот второй стих. Иисус послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. Шестой стих. Они пошли, благовествуя и исцеляя повсюду. Одиннадцатый стих. Беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцелениях исцелял. И постоянно есть такой связи. Но что значит проповедовать о Царстве Божьем? Они проповедовали о том, что один день Иисус придет, и Он будет основать Царствие Божье здесь на земле. Все будет прекрасно, не будет никакой болезни, никакой смерти. Все будет отлично. И я думаю, что Иисус в том плане исцелил людей во время благовествования, и чтобы как-то дать им какую-то картину, какую-то иллюстрацию, о как будет на будущее Царствие Божие. Но мне тоже кажется, что Бог работает разным способом в разных времен в истории. В первом веке у них не был Новый Завет, это не было написано. И так Бог дал, чтобы людей, чтобы верующих умели делать чудеса. Он дал им даров Святого Духа, и чтобы исцелить людей. Но у меня впечатление и разных причин думать, что сегодня таких даров Святого Духа нету. То есть они так не действуют. Это не значит, что Бог не активно, что Бог не исцеляет людей. Но, по-моему, Он работает другими способами сегодня, в нашем поколении. Но все равно есть тот связи между исцелением и Евангелием. И мы все нуждаем исцеления. В конце концов, мы все будем умереть, и это так. И поэтому принимаем крещение, чтобы у нас будет настоящая надежда воскресения тела, когда Иисус придет. Но все равно, духовным образом, нам страшно нуждаемся от исцеления. Итак, наверное, этих людей, которые умерли, они начинали опять жить. Тех, у кого нету ног, получали ноги. Наверное, все-таки, чтобы показать нам, что духовным образом Бог все равно очень активно. И тех, которые принимают Царствие Божие, Евангелие от Царствия Божия, и веруют на самом деле, что Иисус придет, и будем жить вечно в Царстве Божьем, и что у нас будет в какой-то мере исцеление, в смысле духовным образом. Я так и думаю. И это все-таки то, что актуально для нас. Потому что самое главное, даже выше, чем наши нужды для физического здоровья, есть наши страшные нужды для исцеления из нашей плохих привычки, из нашего эгоизма. Тот духовный сил, тот бодрость внутри, это самое главное, то, что нам нуждают. Тот способность простить людей, тот способность вообще дальше жить по-духовному в этом мире. Дальше, в 13 стихе, Иисус сказал им, то есть ученики, когда эта толпа была вообще голодная, в пустыне. Вы дайте им есть. Они сразу сказали, у нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Я чувствую, что они думали, Иисус, ты какой-то дурак. Мы здесь в пустыне, и столько тысяч людей, 5000 мужчин, и ты так скажешь, вы дайте им есть. А откуда мы сможем? Но иногда Иисус до сих пор так и работает с нами. Он иногда очень требовательно, он иногда как-то специально, мне кажется, он дает нам ситуации в жизни, ситуации, проблемы, обстановки в жизни, где кажется нереально, сверх наши возможности. А Павел писал, что у нас не будет никакое искушение, никакое испытание сверх нашей возможности, а всегда будет путь выхода. Но получается, что есть есть ситуации сверх наших возможностей, как и здесь было, но покормить сразу 5000 человек в пустыне без ничего. Но Бог дает нам путь выхода. Это не так, что Бог только дает нам маленькие, как сказать, проверки, испытания. Нет, Он дает нам сверх наши возможности, но и тоже дает путь выхода из этого. И тоже здесь, по-моему. Это сверх, конечно, их невозможности. Но Он дал им путь выхода. И Бог предпочитает работать всегда через какой-то механизм. Он мог бы просто абракадабра, и вот они все вот сразу явились бы еду там. Конечно, у Бога есть вполне такая возможность. Но Он предпочитал как-то работать через людьми. Видите, у них были 5 хлебов и 2 рыб. Но это мало. Ну хорошо, хоть это мало. Иисус работал через этого. И это, по-моему, очень значительно, что в 16 стихе Иисус благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. Иисус мог бы просто так вот, ну, творил хлебов прямо вот перед каждым человеком, без проблем. Но Он предпочитал так, использовать какой-то механизм, какое-то посредство. Вот, в том, что, ладно, Он использовал тех 5 хлебов и 2 рыб. И Он этих передал сперва ученикам, чтобы раздать народу. Это так, как Бог работает и с нами. И что Он дает, Он, допустим, если Он хочет кому помочь, Он вообще работает через нами. Сперва Он дал ученикам, чтобы раздать народу. Итак, это, конечно, и тоже имеется какое-то, ну, кое-что похожее на преломление хлеба. Потому что написано, что вот были хлебов, Он благословил их, преломил хлеба и дал ученикам. Это именно то, что случилось на последний вечер. Итак, этих людей вообще умерли бы, если они не скушали. Потому что они там были в пустыне, никакой другой хлеба нет. Вот. И это все говорится, по-моему, наши духовные нужды. И что это как-то имеется свой ответ. Факт того, что Иисус умер, как тот хлеб, который мы будем сейчас кушать, является символом Его тела. И как говорится, Он дал свое тело своим ученикам, и нам придется раздать народу. Нам придется раздать дальше. Через несколько минут вы видите наши братья, сестер с этим хлебом, да, они будут раздать вам. Раздать нам. Но это, в принципе, то, что нам надо делать в этом мире. Иисус дал нам Его тело, Его жизнь. И нам надо это раздать дальше. И после этого, в каждом случае, когда мы читаем об этих чудах, связанных с этим хлебом, в 17 стихе каждый раз мы читаем, что оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. То есть очень много. Очень много остался. Зачем очень много остался? Я думаю, что очень много остался из-за того, что Он просто очень много просто создал. Не в том, что слишком много создал. Из-за того, что слишком много вот он сделал. Почему? Я думаю, потому что Он хотел как-то показать нам до такой степени, Он щедрый. Потому что можно сказать, а зачем тогда Он слишком много сделал, чтобы осталось вот из этих кусков 12 коробов. Зачем столько, слишком Он сделал? Тем более, тот греческий слово переведено там коробов, означает огромный, не просто маленький коробка, но кое-что довольно большое. Я думаю, это просто, чтобы показать нам, до такой степени Бог такой великодушный. Тем более в этом, ну, момент в том, что Он отдал нам Иисус, потому что тот хлеб в этом плане означает тело Иисусова. Итак, когда мы сомневаемся, если на самом деле наши грехи, наверное, являются слишком большое препятствие для Бога. Нет, видите, на таком степени Он как-то любит быть щедрым. Великодушный Он до конца. Он очень любит быть вот такой. Итак, с нами тоже. Если Он просто так любит, Он любит щедрость. Врат и щедрость. Он такой, можно сказать. Итак, получается и тоже с нами. Что у нас не должно быть такое, ну, мизерное отношение. Я не имел в виду о деньгах. Я имел в виду вообще. Если Он такой, открыто, такой великодушный, тоже такое положительное отношение должно быть и тоже у нас. Так, Иисус сказал в 23 стихе: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». То есть, люди в физическом плане как-то шли за Иисусом. По Галилею, по Израилю, как-то было интересно. Иисус, по-моему, типа сказал, ну стоп. Если кто хочет идти, то есть на самом деле за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и тогда следуй за Мною. У нас и тоже, наверное, есть какой-то интерес на христианство, это как-то интересно. Но видите, есть разница, как-то физически следовать за Ним и на самом деле. Я понимаю, я представляю визуально, что они все как-то следовали за Иисусом, как-то вау, интересно, интересно. И Он типа сказал, ну стоп. Они получали, как сказать, бесплатную еду, думали, что ну как-то интересно. Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. И, конечно, тот понятие, что человек, ну, взял крест и ходил куда-то, значит, что он это только преступник, который это сделал бы. То есть он носил свой крест на место распятия. Итак, это очень как-то требовательно, что надо вот так жить на самом деле. И он это повторил столько раз, допустим, в 44-й. Вложите вы себе в уши слова сие. Сын человеческий будет предан в руки человеческие. Но они не поняли слова сего. Оно было закрыто от них. И прямо после этого, 46-й, пришла же им мысль. Кто бы из них был больше? То есть они начинали спорить с друг другом. И каждый раз фактически, когда Иисус поднял тот вопрос, что я скоро всего умираю на кресте в Иерусалиме, каждый раз они начинали как-то по-другому говорить. Они не хотели об этом думать. В этом случае они просто начинали сразу после этого, начинали спорить, кто бы из них был больше. И мне кажется, что с нами, наверное, тоже. Мы читаем о распятии Иисуса. Мы читаем о Его, ну, требовании, что нам должны умереть, в принципе, с Иисусом. И мы как-то, ладно, об этом думаем пару секунд, и потом сразу наш ум уходит, думая о кое-что другое. Хоть это, наверное, ну, как-то в сфере духовности, в сфере нашей, можно сказать, религии, все равно тот тревога, но тот факт того, что нам должны, в принципе, умереть с Иисусом, это очень сложно для нас сосредоточиться на этом. Итак, об Иисусе написано в 53 стихе, что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. То есть для Него Он знал, что Иерусалим значил бы для Него смерть и распятие. И даже Его тело, язык. Это было ясно, что Он туда шел. Кажется, когда Он они вошли в селение Самарянское, этих местных жителей как-то поняли, что тот человек в пути в Иерусалим. Хоть он ни слова не сказал, просто написано, что там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. И тех самаритянин очень ненавидели Иерусалим. Они думали, ага, видно от вид этого Иисуса, что он в пути в Иерусалиме. И мы не хотим ему помочь из-за этого. Я просто имел в виду, что без слов его вид был как путешествующего в Иерусалим. То есть он знал, что он, у него был крест, он взял свой крест, как говорится, и он знал, что мне надо туда. И тоже должен быть с нами, что у нас есть путь, предложен перед нами. И тот путь закончится в Царстве Божьем. И хоть мы ничего не будем говорить иногда, должен быть как-то понятно к людьми, что, ну да, его вид – это как путешествующего в Царстве Божьем, как был у Иисуса. Поэтому он сказал, 62-й, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». То есть, это другой образ. Можно сказать, взять свой крест и ходить в Иерусалиме. А здесь чуть по-другому. Возложил руку на плуг. И нельзя смотреть обратно. И как Израил, они приняли, как сказать, крещение в море и были в пустыне, но они тоже смотрели обратно. Сказали, ой, как это было прекрасно в Египте. Все там отлично было. У нас были такой вкусный еду, вкуснее, чем тот манна, который у нас есть. И хотя это было на самом деле для им страшно. Они были там в концлагерях. Работали и очень хотели уехать оттуда. И с нами тоже. У нас впереди есть путь в Царстве. Тот путь нам надо понять как. Ну, преступник, у кого был крест на плеч, и он шел к этому месту распятия. Или как человек на плуг, работая в полу, смотрит только и только впереди. Итак, таким образом у нас есть объяснять наш путь в жизни. Это не так, что мы дрейфуем, как-то гуляем туда и сюда. Нет, у нас есть предназначен путь. И слава Богу, что у нас есть такой путь, такой цель прямо перед нами. И это все начинается с крещения. И, конечно, у нас есть искушение колябаться туда и сюда, смотреть обратно. А впереди только. Потому что обратно мы уже знаем то, что есть раньше, впереди. Мы знаем прекрасно земли Египет. Мы знаем тут земля. Мы знаем то, что есть там. И только тогда впереди. Итак, у Иисуса то же самое был такой случай. Потому что он шел в Иерусалиме, зная, что там ждал ему только смерти. А Бог дал ему ободрение. Наверное, Бог знал, что это, конечно, очень сложно для Иисуса. Итак, у него был по пути тот предупреждение. И 30 стих, вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Итак, Бог дал Иисусу ободрение способом этих людей, Моисей и Илия. И с нами тоже Бог понимает, что нам надо и тоже в какой-то мере ободрение. И то ободрение, которое мы получаем, это вообще на руках других людей. И так Моисей и Илия, они тоже, конечно, страдали за свою веру. Моисей как представитель закона, и Илия как представитель, наверное, всех пророков. И так Бог и тоже. Через, допустим, наши разговоры с друг другом, наше общение с друг другом. Таким способом Бог готов дать нам ободрение на этом путь впереди, в конце концов, на распятие. Когда Иисус там был, конечно, очень хороший, положительный для него опыт, имея такое ободрение, а сразу он вернулся из горы, а сразу встречал с человеческими слабостями. Больной мальчик, отец там на слезы, и тем более ученики, у кого не было достаточно веры исцелить тот ребенок. И мы очень сочувствуем с Иисусом в 41 стихе. Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас?» Мы тоже думаем и тоже. Тех слов можно подчеркнуть в нашем Библии, потому что так и есть. «Доколе буду с вами и буду терпеть вас?» Урод неверный и развращенный. Это точно. Так, как мы тоже чувствуем. Знаете, что Иисус, конечно, никогда не совершал никакой меры греха. Он не согрешил. Но все равно, это не грех тогда так и чувствовать. Что вообще, доколе буду с этим поколением? Доколе буду с вами и буду терпеть вас? Это не грех. Это показание, что у Иисуса был на самом деле наша человеческая природа. Что у него было точно наши чувства, наши эмоции. Они смотрели на всякий это. Его вид был путешествующего в Иерусалим. Я этот стих довольно люблю. Что он даже без слова, это как-то было видно, что у него был путь предназначен в Иерусалим. И он был довольно требовательным для тех, которые думали как-то за ним. Кажется, он не хотел людей, которые просто любопытны. Он хотел, чтобы люди поняли бы, что до такой степени это требовательно, потому что это так серьезно, что на самом деле мы сможем и будем жить вечно в Царстве Божьем. Итак, тот человек, который сказал 59 стихе: «Позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предостав мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй в Царстве Божьем». Я думаю, что он просто имел в виду, что если это все так, если на самом деле человек, веруя в Евангелие, принимая крещение, может на самом деле жить вечно в Царстве Божьем, то благовествовать то Царствие Божие должен быть самое главное в жизни человека. И это не значит, что мы не сможем похоронить наши возлюбленные. Конечно, нет. Но я думаю, что Иисус просто так сказал, чтобы подчеркнуть, до такой степени это важно. Благовествовать Царствие Божие. Мы сможем это делать очень просто. В том, что сможем передать людей этих новых заветов, которые у нас есть там на столу. Мы сможем приглашать людей сюда. Вот, и пробовать играть нашу роль в этом чудесном, ну, плане, цели, который есть у Бога. Итак, давайте, впереди только. Потому что он сказал: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божьего». То давайте мы будем это вспоминать сегодня и тот недели. «Не озирающийся назад». Потому что у нас человеческие тенденции, наверное, смотреть обратно. Это почему, я думаю, что почти у каждого человека есть какой-то интерес в истории. Если просишь, вообще у людей, историю любишь? Ой, да, люблю. Потому что история это для нас почему-то интересна. И это ничего плохого. Но почему у человека есть какой-то интерес в истории? Это, наверное, потому что у нас есть такая тенденция постоянно озирать постоянно назад, назад. Когда фактически, ладно, ничего плохого нет. Смотрите на истории. Но фактически нам надо жить сегодня. И нам надо понять, что у нас есть впереди путь. И тот путь закончится на самом деле. Вечные, вечные жизни, когда Иисус придет.